Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня мы вас услышали, в программе «Мы вас услышали», как всегда, наш народный психолог. Обещали мы вам раз в неделю делать эти эфиры. Вот, пожалуйста. Встречаем психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Лена, добрый день.
Добрый день.
Друзья, вы можете задавать свои вопросы, я не знаю, как это правильно назвать, жаловаться, что ли, делиться своими проблемами. Заходите, пишите смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также идет трансляция в телеграм-канале Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Смотрите. Нажимайте кнопочку «Присоединиться», и мы тут как тут. Вопросы связаны с семьей, с психологическими какими-то травмами, давлениями, давлением, вернее, с разных сторон. Пожалуйста, все работает. Лен, давайте начнем, наверное, знаете, с какого вопроса? По поводу взаимоотношений в семье. Просто дело в том, что наш эфир слушают люди в разных городах, и мне моя знакомая, услышав как-то наш эфир, говорит: поговори про то, она мама. Вот, и она, у нее такая мысль, что она слишком сильно давит на детей. Во-первых, очень мало времени для личного пространства у детей. Постоянно какие-то кружки, секции, школа, опять кружки, секции и так далее. Ну и плюс, конечно же, она сама по себе такой человек, есть ее мнение и больше неправильное. Вот. И как воспитывать ребенка, она говорит, вот как вот от этого избавиться, вот от этого, не знаю, комплекса, что ли, вот давления. Она... Дело в том, что ее мама была точно такой же.
Угу. И она хочет избавиться. То есть она чувствует, она, что что-то
да,
идет не так.
Да, она чувствует, что она идет и ведет себя точно как мама, которая, ну, она считает, что вела себя неправильно, но она не может от этого вот как бы вот так вот сама по себе избавиться. Живет она за рубежом, правда. Я говорю, сходи к психологу. Она такая, ну, надо будет, наверное.
Почему? Вы правильно даете рекомендацию. Почему? Объясню. Угу. Потому что, когда мы хотим что-то исправить в своих мыслях, эмоциях или поведении, но не можем, хотим, но не можем, это говорит о том, что у нас желание наше сформировано в голове, но не сформировано в наших чувствах, в предсознании, и не сформировано в подсознании. Так. То есть подсознательно у нее работают программы, которые заставляют ее вести себя определенным образом, даже если ей это не нравится. И с подсознанием, без специалиста, который умеет разбираться и работать с подсознанием, она не справится. То есть так устроен психотерапевтический процесс, что нужна вторая психика, специально обученная, которая будет помогать ей разбираться в этих вопросах. А откуда берется такая дикая материнская тревога, которая ведет к сверхконтролю? Она берется из нашего эволюционного женского начала. Угу. Дело в том, что для того, чтобы мы воспитали здоровое потомство, мы вынуждены, мы женщины, абсолютно все женщины, которые имеют здоровую женскую психику, имеют женские гормоны и хотят быть матерями и любят своих детей, мы все вынуждены посредством тревоги сохранять жизнь своему потомству. То есть нас эта тревога обучает предвидеть, предчувствовать, знать, что происходит с нашими детьми, но в какой-то момент эта тревога становится очень большой, гипертревога, и просто контроль, да, или забота превращается в сверхконтроль или сверхзаботу, и вот эти вот уже поведенческие материнские реакции имеют, конечно, такой удушающий, а часто разрушающий маленькую личность эффект.
Гиперопека.
Гиперопека, совершенно верно, гиперопека, да.
Но это для ребенка тоже как-то разрушающе?
Конечно.
Это плохо?
Да, конечно, потому что он не может взрослеть именно теми шагами и в той динамике, в которой это заложено эволюционно. биологически.
Ну хорошо, а каким образом тогда ребенку дать, что, дать побольше свободы?
В том числе.
Разрешить ему принимать самому точки
зрения? Разрешить принимать, да, разрешить, это очень сложно, понимаете, вот мы сейчас будем с вами об этом говорить, и далеко не все женщины со мной согласятся, почти никто не согласится, за исключением тех, кто уже был в терапевтическом процессе, или тех матерей, которые какие-то сложные ситуации со своими детьми разрешили, вот они согласятся, что это очень сложно маме представить, что ребенок должен получить свою порцию боли, свою порцию горя, свою порцию дискомфорта, свою порцию болезней, конечно, для того, чтобы у него сформировались механизмы выживания и успешной жизни. То есть, если мы будем постоянно решать за ребенка, даже на уровне советов, рекомендаций, запретов, как ему жить, и рассказывать, ты делай так, сюда ходи, сюда не ходи. Он ведь вырастает абсолютно без собственного опыта. Он руководствуется только опытом, который он получил у родителя. А здесь давайте мы комплекс Бога у нас у всех уберем, и мы будем понимать, что даже если мы очень любящие и заботливые родители, мы можем очень многого об этой жизни не знать, это мягко говоря. Ну, ребенок-то тот вообще не знает. Но для того, чтобы он, скажем так, стал и даже лучше своих родителей, и более выживательный, чем имел, и более выживательный сценарий, чем его родители, ему нужно давать эту свободу и давать возможность, естественно, контролируемо, страхуя, но давать возможность на вот эти жизненные ошибки, жизненные перипетии.
Друзья, ваши вопросы присылайте, звоните, все работает, не спим, давайте принимайте участие. Темы разнообразные, это просто у нас лейтмотив такой программы, основная тема, а вы можете задавать вопросы на другую любую тему.
А я сейчас, знаете, что хотела сказать? Что когда вы говорите, задавайте вопросы слушателям, на самом деле мы ставим перед ними абсолютно нетривиальную задачу. Почему? Все психологи согласятся, они знают, что даже когда человек доходит до того, чтобы найти себе психолога и позвонить психологу в терапию, да, или прийти к нему в терапию, он очень часто, почти всегда, приходит без запроса. Он приходит и говорит.
Так, да.
Подтверждение, да? Он приходит и говорит, ну, мне надо как-то со своими проблемами разобраться, а что конкретно, ну, вот давайте мы вместе с вами сейчас и решим, а что конкретно со мной не так. То есть сформировать терапевтический запрос очень сложно даже человеку, который целенаправленно идет. А мы такие слушателям говорим, а давайте-ка вы сейчас нас, психолога,
спросите. Нормально, господа, справятся наши слушатели.
Да, и многие справляются, кстати, и это говорит о том, что они гораздо даже больше рефлексируют, чем, может быть, те люди, которые идут осознанно в терапию.
Это правда. Их не видно, мы не знаем, кто это, поэтому здесь такое инкогнито небольшое, оно тоже позволяет как бы больше расслабиться. Я хочу вернуться к нашей теме, о чем мы беседовали. Роль папы при такой маме, он что, подкаблучником становится?
Нет, не всегда подкаблучником. Иногда это папа, который все время...
Или безразличником?
Нет, иногда это папа, который все время вступает в некую дискуссию с мамой, да, или в некое противостояние с мамой. Ну, такое условно, если мы говорим все-таки о здоровой семье,
ну,
это,
конечно,
такое,
да,
будет все-таки больше словесное противостояние, нежели противостояние интересов там на уровне, не знаю, скандалов, ссор там и всяческих ультиматумов, да. Бывают такие папы. Бывают папы, которые отстраняются, отдаляются и говорят, ну, разбирайтесь там сами, моя функция зарабатывать деньги, и, в общем-то, чтобы у вас все было, уж с воспитательным процессом как-то сами решайте. Бывают такие папы, которые действительно занимают позицию и говорят, мама во всем права, мама во всем права. Бывают папы, которые вообще выходят из воспитательного процесса и просто вообще в нем никак не принимают участие.
Ну, бывает, конечно.
Поэтому по-разному может папа себя вести, и здесь, конечно же, очень важно, что оба родителя важны. Для ребенка оба родителя всегда важны, даже неважно, живут они вместе, не вместе, или когда люди расходятся, родительство-то ведь не заканчивается, да, рядом с ребенком.
Да, мы продолжим, да, вот есть звонок. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Наталья.
Да, Наталья.
Вот такой вопрос психологу. Молодая семья, ну, относительно, двое мальчиков. При разводе мальчиков оставили с папой. Вот возникает вопрос... Как повлияет вот со стороны психолога вот эта вот жизнь как бы без мамы, которая жива, где-то рядом, иногда выходит на связь, иногда не выходит на связь. Материнскую сторону как бы немножко старается заместить бабушка. Вот. Но они уже взросленькие, и это случилось уже во взрослом возрасте. То есть, ну...
Ну, сколько лет?
Ну, примерно они такие, еще не подростки. Не подростки.
Ну, больше 10.
Ну, да, там 10-12.
А мама лишена родительских
нет,
прав?
Нет, нет, просто так решили на суде.
А социальный образ жизни ведет?
Все нормально, все нормально, такая социальная, все. Единственное, что уже мальчики как-то, видимо, сами, ну, не решили, может быть, их опека спрашивала, что они хотят жить с папой. Но время идет, и время уже начинает... Я родственница, я вижу это. И я вижу то, что папа немножко уже устает, хотя времени прошло еще мало этой жизни. И, конечно, отдать обратно маме он не захочет ни при каких условиях, если они сами потом не перейдут. Вот вопрос к психологу. Какая это будет травма, будет ли она? И если мальчики все-таки решат, что... Ну, пойдут жить к матери, потому что как-то подрастут и поймут, что мама – это мама.
Ну, понятно. Какую, как действовать? Да, спасибо, да. Наталья. Слушайте да. ответ.
Ответ будет такой. Во-первых, нет однозначного ответа, будет ли травма. Угу. Никогда. Вот что с нами происходит в детском возрасте, не каждый стресс, который мы переживаем в детстве, становится травмой. Объективно. Что обычно становится травмой? Это пережитое насилие, жестокость по отношению к ребенку в сексуальном или физиологическом плане. Вот это всегда гарантированная травма. В остальных случаях, в зависимости от того, как происходил процесс развода, в зависимости от того, насколько психика детей, а это уже не дети, а подростки по 12 лет, да, как я услышала?
Больше 10, но у нас 14-15 подростки, вот где-то между.
То есть вот такой предподростковый период, насколько психика готова. На суде их спросили, они сказали, хочу жить с папой, мы не знаем почему и так далее. Поэтому будет ли это прямо травмой? Ответ однозначного нет. Может, да, может, нет. А будут ли они общаться с мамой, зависит от мамы и от папы. И, скорее всего, больше даже от мамы, сохранится ли это общение. Могут ли они потом захотеть быть ближе к маме? Да, конечно, могут. Могут ли они вообще, повзрослев, выстроить очень комфортные отношения и с мамой, и с папой, осознав, что, да, в жизни взрослых родителей случаются разводы, и случаются разрывы, и это и неприятно, но это не катастрофа, потому что их жизнь находится в безопасности. Да, также такое возможно. Поэтому однозначного ответа нет, и бояться, что это прямо очень сильно их как-то разрушит, пока, если нет к этому показаний, не нужно. Но если вы увидите, что есть показания к тому, чтобы мальчики получили поддержку в виде, например, детско-подростковой терапии, это можно рекомендовать папе, и папа, в общем-то, может этим озаботиться и помочь детям преодолеть это, вот этот вот кризис как раз развода родителей.
Окей, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, это Нина Ивановна. Вы знаете, вот только что мы говорили, давать ли долг или нет, я дала своему соседу.
Мы уже эту тему не обсуждаем.
Нет,
у нас...
нет, 50 тысяч. И я его просила, чтобы он мне отдал, он сказал, пообещал через полгода, потом через год. И вот эта сумма, я ему уже говорю, я тебя просила, поскольку он уже больше года мне не отдает. Но вот это состояние о том, ну, не дает мне покоя. Все-таки 50 тысяч жалко, я пенсионерка, и я никак не могу это выбросить из головы. Хотя уже все говорю, что деньги эти потеряны, я ему подарил и так далее. Но никак не могу вот в течение длительного времени выбросить эту мысль о том, что он мне должен...
Короче, навязчивая мысль вам обидна, и вы хотите...
И я хочу
подождите, Нина Ивановна, а вы уже ему сказали, что я тебе дарю эти деньги?
Я ему уже говорила, да, он говорит, что я не помню, что вы мне давали. Я ему напомнила ситуацию, напомнила, на что там я ему давала, и пятое, и десятое, но он сказал, я не помню, и, в общем, вот так. Но я ему подарила, чтобы освободиться от этой навязчивой мысли.
Но не получается.
Но не дает мне покоя. Как бы я так и уже говорю, что я его люблю, что я его простила, и пятое-десятое. Но вот эта навязчивость не дает мне
понятно.
Покоя.
Все понятно. Нина Ивановна, слушайте ответ. Спасибо за звонок. Да. Спасибо.
Нина Ивановна, очень важно, вот даже потому, как вы сейчас рассказываете и описываетесь, и вас раскачивает. То есть, когда вы о ней говорите, вы начинаете внутренне разрушаться, вы начинаете начинаете вслед за этой навязчивой мыслью идти и погружаться в очень дискомфортное для вас состояние. Высокой тревоги, у вас, наверное, давление повышается, ладошки потеют, изменяется, возможно, сон, изменяется аппетит, когда вы начинаете у себя эту мысль крутить в голове. Угу. Когда у нас существуют вот такие навязчивые идеи, связанные с нашими внутренним дискомфортом? Какая очень важная рекомендация для всех, сейчас все могут это запомнить и даже практиковать, не давать себя увлекать этим мыслям, не давать раскачивать. Вот пришла эта мысль в голову, сказали себе, а я ему эти деньги подарила, все, переключились. Не нужно мыслям давать себя раскачивать, потому что мы своими мыслями можем увести себя в такие, простите меня, дебри подсознания, из которых вылазить очень тяжело. Поэтому не нужно. Все, подарили, забыли, цена вашего опыта. Вот такая вот история с пенсионными выдачами в долг.
Есть еще вариант, встаньте, поднимите руку высоко, а потом резко ее опустите и скажите, да и фиг с ним, Нина Ивановна, извините за такую, но тоже помогает иногда. А вообще, вот, пардон за, опять же, формулировку, пофигизм такой вот, ну, как это сказать, жизненный нормальный пофигизм, не в смысле, что мне все равно, или это какая-то депрессивная ситуация, а просто относиться ко всяким вопросам, ну, более легче, чем там многие люди. Это нормально?
Конечно. Это уже, знаете, такое качество, когда человек много пожил, получил много негативного опыта и научился с ним справляться. И он уже понял, что далеко не каждый негативный опыт, он уж так уж негативен, когда проходит время. То есть по результату времени...
Я немного пожил, но мне кажется, вот у меня есть, я думаю, боже мой, может, со мной что-то не то, но нет, оказывается.
А так у вас профессия какая? Вы понимаете, что если вы не будете владеть таким качеством, вы будете рефлектировать абсолютно на все. Вам здесь звонят все время с какими-то точками боли и постоянно рассказывают, что происходит такого, вы должны как-то, как человек медийный, на это влиять, вам, наверное, в соцсетях там где-то все это пишут. Знакомые вам говорят, ты вот об этом еще, пожалуйста, где-то там на эфире спроси. И все время какая-то зона ответственности, что вы должны быть в информационном пространстве.
Одним словом, это неплохо.
Это хорошо.
Пофигизм
это такой.
Такой
защитный механизм от излишней разбалансировки психоэмоциональной.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день. Сейчас я радио выключу.
Да, выключайте. Говорите в телефон.
Спасибо вам за передачу. У меня такой вопрос. Меня зовут Олег.
Да, Олег.
Мы с дочерью живем уже вдвоем довольно-таки давно, там больше 20 лет. Она сейчас полтора месяца назад родила мне внучку. Mm-hmm. И вы знаете, как-то к этому ребенку относится, ну, не как мать. То есть она даже не называет его по имени там. Просто ребенок. Вот меня это беспокоит очень, что мне делать?
Поговорить с ней об этом, что вас
я
это
говорил,
беспокоит.
Я говорил, и все время, все эти полтора месяца общаюсь с ней.
Она полтора месяца назад родила?
Да. Да.
А у нее нет послеродовой депрессии, случайно?
Вы знаете, первое, наверное, ее очень быстро выписали из роддома, буквально за 2 дня. И первое время, конечно, были боли, и все, и депрессии бывали, я думаю, ну, там, недели, 2-3.
Послеродовая депрессия может затянуться, и это очень тяжелое женское состояние. К сожалению, больше половины женщин его переживает, поэтому нужно проверить, нет ли у нее. Это такое, понимаете, временное состояние, в которое очень многие женщины вынуждены попасть из-за того, что происходит дикая разбалансировка гормональная в процессе родов, потому что же дикий стресс. И если с ней такое произошло, то ей нужна помощь, и ей очень сильно нужна ваша помощь и поддержка. Это здорово, что вы замечаете, что у нее есть какое-то такое отстраненное отношение к ребенку, и она никак не может войти с ним в такой теплый материнский контакт, и это говорит о том, что вы как папа очень внимательны.
Это дедушка.
Дедушка. Вы как папа, я имею в виду дочери своей, очень внимательны и к внучке, и к дочке, и здесь, конечно же, нужно обратить внимание, не нужна ли ей помощь, потому что если у нее сейчас до сих пор не восстановилась гормональная сфера, то послеродовые депрессии, они могут очень надолго, до полугода, до 9 месяцев затягиваться, когда женщина не может сама вылезти вот из этого кокона постоянной опасности. И отрицание всего.
А муж есть?
Да, муж есть, но непонятно.
А вы можете, вы знаете, вот у меня была такая же ситуация с женой моей, а вы можете за ней понаблюдать, за вашей дочерью, как она себя ведет? Вот именно депрессивное состояние, она начинает замыкаться, начинает как-то, вы знаете, вот смотреть в никуда, что ли.
Да,
вот
Максим, такой я понял вас, извините, я вас перебиваю, чтобы времени не потерять. Ее очень здорово раздражает, там, когда ребенок капризничает, то есть по ночам вставать, то есть это Особенно вот с утра, когда там ночью часто встает, то есть с утра у него вообще как бы не хочу этого ребенка, все, и не надо ничего.
Нужна помощь. Ей нужна помощь, порекомендуйте. Пускай обращается. С этим можно работать, и из этого можно благополучно.
Психолога будете, мне найти психолога, да?
Порекомендуйте ей. Если вы ее найдете, она может не туда не ходить и говорить: пап, ты все придумываешь, ты тут надоел, все, ходите контролировать. Поэтому вам нужно ей аккуратненько эту мысль подсказать, что вот такое взаимоотношение матери и ребенка в первые месяцы жизни, оно может очень нехорошо сказаться и на маме, и на ребенке, и на здоровье одного, и второго. И поэтому здесь вы, как папа, у вас есть вне мнение со стороны, и вы рекомендуете, поговорите с психологом, поговори, моя хорошая, с психологом, может быть, все-таки твое материнство станет для тебя больше радостью, чем обузой, потому что для женщины это и тяжкий труд, и огромная радость, и огромная жизненная такая позиция, когда женщина ярко проявляется первые месяцы материнства.
Держитесь. Держитесь, все будет хорошо, да. У меня была и есть подруга, она мне однажды звонит, родила ей тоже месяца через два, звонит мне как-то в выходной день и говорит: Макс, а она на 9-м этаже, у нее квартира, она стоит, говорит, я стою у окна, держу ребенка на руках, и у меня желание сделать вот, говорит, такое движение, типа выбросить его в окно. Я говорю: дура, что ли, Свет, отошла от окна быстро, пошла, я не знаю, там, съела шоколад, банан, чтобы повысить настроение, включи какую-нибудь приятную музыку, ну, я поехал к ней, потому что я испугался, думал, вдруг что-то натворит. Это нормальное, как вы сказали, больше половины женщин, да, страдают?
Даже больше 60%. Я сама была женщиной, которая в первые роды, когда родила, страдала
психолог
очень тяжело. Очень тяжело проходила послеродовую депрессию. И на самом деле, ну, психолог с депрессией, потому что депрессия – это гормональное состояние. Ну, что я сделаю, если я родила, у меня просто все гормоны мои выбросились в кровь, а психика моя с этим не справилась. Поэтому, да, это тяжело с этим справляться, и женщинам ни в коем случае не нужно говорить, что ты плохая мать в этот момент. Угу. Потому что она вообще не может даже понять, как ей жить. У нее полностью, да, полностью нет связи с реальностью. Ей, конечно, нужно помогать. Очень здорово они лечатся, эти депрессии, потому что это все-таки не психическое заболевание, а это вот такое вот временное именно функциональное расстройство.
А это лечится быстро.
Конечно, достаточно быстро.
Это как-то медикаментозно, врач это все может посоветовать.
Это может быть и медикаментозно, и не медикаментозно, потому что мы гормоны можем балансировать сами. Мы можем негативный гормональный фон снижать, положительный гормональный фон увеличивать, и это очень хорошо сказывается именно на состоянии выхода из депрессивного
синдрома.
Но
лучше идти к врачу все-таки, к специалисту.
К специалисту, да, надо идти к специалисту.
Психологу. 7373948, телефон прямого эфира. У нас немного времени, да, говорите.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот я заметил, что почему депрессия, как ни странно, часто у девушек капризных, а вот когда дисциплинированные, у них почему-то меньше. Можно прокомментировать?
Какие?
Дисциплинированные. Нет, это не так это происходит, никакое отношение
Алексей,
дисциплина
спасибо.
Не имеет к состоянию депрессии. Более того, у людей сверхдисциплинированных депрессивные синдромы даже более развиты. Почему? Потому что мы при помощи дисциплины все время себя сдерживаем всяческие свои реакции. А когда мы все время, знаете, эффект пружины, когда мы себя все время зажимаем, потом вот так случается отлет, и по эффекту пружины эти депрессивные эпизоды часто наступают у людей, которые как раз живут в таких жестких рамках, в жесткой системе. Поэтому вовсе не факт, не то наблюдение.
Панк 13-й, но, насколько я понимаю, это мужчина, у нас постоянный слушатель, пишет: ну, не привыкла еще к наличию ребенка. У меня такое где-то месяц было. У пап тоже бывает?
Если это говорит папа, то он говорит со своей мужской позиции. Женщина привыкает к наличию ребенка с момента, когда он в ее утробе появляется и начинает развиваться. Но
материнский инстинкт тоже может быть, как и у женщины, как быть, так и не быть.
Материнский инстинкт – это, опять же, гормональная история. Поэтому он у женщин со здоровой психикой всегда есть. Если женщина находится в состоянии детской, недоразвитой психики, тогда да. Может не быть.
Понятно. Друзья, у нас сегодня народный психолог Елена Соловьева. У нас новости впереди. Далее продолжим. Готовьте свои вопросы. Все работает, все зачитаем и всех выслушаем. Поехали.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Еще раз добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Мы вас услышали» у нас народный психолог. Можете задавать свои вопросы, своими проблемами делиться. Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там не только прямая трансляция нашего эфира, но и все последние новости, связанные с событиями, которые происходят сейчас в Брянской области. И вот как последняя новость, что Владимир Путин получает постоянно доклады по линии силовых ведомств о ситуации в Брянской области. Так что заходите, читайте. Ну а мы продолжаем. Добрый день, я боюсь ездить на длинных эскалаторах. Правильно, эскалатор? Да. Есть ощущение, что меня утянет вниз. Как мне это побороть? Этот страх был в детстве, потом прошел, год назад вернулся с удвоенной силой.
Ну, вариант первый. Если этот страх все-таки дает вам ездить на этих эскалаторах, то через страх вставать и ездить. Ну, потому что, в общем-то, никакой негативной ситуации это не происходит. То есть она встает, просто она вот там эти 3 минуты, или вот эта наша слушательница 3 минуты испытывает неприятные...
Это может быть и слушатель.
Или слушатель. Испытывает этот человек неприятное ощущение. Если этот страх дошел уже до состояния, когда у него уже навязчивые идеи, что он не может уже вступить на этот эскалатор, это тогда уже нужно обратиться к специалисту и снять это фармакологическим способом, то есть вот этот уровень страха и тревоги, его все-таки понизить, потому что это не норма, когда мы впадаем именно в состояние, что мы запрещаем себе бытовые какие-то вещи запрещать, потому что нас к этому ведет такой несбывный страх, да, то есть этот страх не сбывается, но мы постоянно активно боимся, что это все сбудется.
Вот я боюсь высоты, я что, должен на верхних этажах ходить?
Это другое, нет, что вы, это другое, страх высоты, это же естественный наш страх, потому что мы без него, мы с ним рождаемся, и вы с этим страхом можете только договариваться. То есть вы понимаете, что вы боитесь, поэтому вы не будете ходить по незащищенной там какой-то поверхности наверху. А если говорит, я боюсь встать на эскалатор и съехать с эскалатора со второго этажа на третий, да, или там с третьего на первый этаж, то это про другое, это немножко другой страх, другая разновидность страха.
Все понятно. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да?
Добрый день, меня зовут Татьяна, Москва. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, как можно объяснить поведение мамы, которая ревностно относится к тому, что внучка бабушку называет по имени, а не бабушкой. Причем внучка называет бабушку так с 3-летнего возраста, а сейчас внучке уже 26 лет, и мама не перестает к этому относиться негативно.
Причем а что мама сама... она, как это выражает, мама?
Вот так и выражает, просто...
Ну что, бьет по губам, нет, ругается.
Нет, этого ничего нет, просто она выговаривает бабушке постоянно, что ты специально запрещаешь ей называть себя бабушкой, а заставляешь называть по имени. Хотя история этого вопроса такова, что в 3-летнем возрасте ребенок услышал, как обращается добрый знакомый к бабушке по имени. И она спросила, а почему они тебя называют не бабушкой, а по имени? Я говорю, ну потому что я им не бабушка, а бабушка тебе. А можно я тебя буду называть так же, как они называют себя по имени? Ну, я ей сказала, хоть горшком назови, только печку не ставь. Мы смеялись, и на этом все закончилось. Но прошло столько лет, и каждый раз мама вспоминает, значит, дочери о том, что вот так внучка называет ее по имени. Причем дедушку называет по имени, мама относится спокойно. Но когда бабушка по имени называет, маму трясет. Причем мама дипломированный психолог.
Спасибо большое за вопрос, слушайте.
Спасибо, можем ответить? Громадное, спасибо, да, слушаю.
Я бы ответила так, вариант первый, поговорить все-таки с мамой и спросить, почему ее так беспокоит, что называют не бабушкой, а по имени, и почему,
ну, ревность,
почему
наверное.
Не... Ну, понимаете, ревность – это состояние, которое замешано на чем-то, то есть оно просто так же не возникает. И почему не дать ребенку самому решать, как называть, бабушкой или мамой?
Ну, уже ребенок 26 лет.
Внучке уже 26 да. лет. Ну, тем более взрослому человеку почему не дать? Это во-первых. А во-вторых, второй вопрос. У самой себя спросить, а вас почему это так беспокоит, что мама ревностно относится? Ну, относится и относится.
Угу.
Ну, и почему бы не дать ей возможность относиться ревностно и сказать, ну, нет, ну, вот меня так называют по имени, наверное, потому что я молодо выгляжу, и потому что я хорошо выгляжу, и слово «бабушка» ко мне не подходит. Все.
Ну, многие дети, внуки, многие бабушки просят, моя мама тоже просила своих внуков вначале говорить, не называйте меня при людях, правда, бабушкой, а Света, Светлана. Вот, и это вошло как-то, но потом появилась баба Света. И стали называть баба Света, и вот так оно и шло.
А еще во многих семьях, где мамы принимают активное участие в воспитании ребенка, мама имеется в виду мама ребенка, и мама мамы ребенка, и мама и бабушка, да. И ребенок очень часто путается, потому что и одна, и вторая женщина находится с ней постоянно. Они живут в одной квартире и постоянно одну и ту же роль заботы выполняют просто разные женщины. И поэтому она может называть и эту мама, и бабушку часто может называть мама. И эту она может называть свою маму там по имени как-нибудь, не знаю, какая-нибудь Карина, и бабушку может говорить Юля. Поэтому тут почему это беспокоит одну женщину и другую, взрослых женщин? Вот, наверное, здесь психологический вопрос, а не почему ребенок называет.
А вот опять продолжение, почему женщина не хочет, ну, чувствовать себя мамой, и Кит-Кат пишет, у женщины, наверное, проблемы с мужем, она поэтому на ребенка так реагирует, судя по ответу отца, там проблемный муж.
Я бы рекомендовала, когда мы рассматриваем чьи-то семейные ситуации, вообще не пытаться ничего упрощать и примитизировать, да, то есть, когда мы говорим, о, мы поняли, что-то там с мужем не то, мы поняли, что-то там с мамой не то, и папа какой-то странный, мы все поняли. Нет, потому что нет хорошего и плохого, черного и белого, есть всегда полутона и есть детали, которые создают контекст. А контекст иногда сам является травматичным. Иногда вот не поведение, а даже что происходит вокруг является травматичным. Поэтому здесь психолог никогда не навешивает ярлыков, профессиональный психолог, никогда не принимает какую-то позицию сразу и всегда разбирается досконально, всегда пытается вывести в какой-то компромисс худой мир, лучше доброй ссоры, если мы говорим об отношениях внутри себя. Вот внутри себя худой мир лучше доброй ссоры.
7373948, код 495. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хотела бы уточнить вот вопрос. Дело в том, что у нас как бы в детском саду работает психолог. А, вот, с детишками. Но дело в том, что этот психолог почему-то не сколько внимания уделяет детям в работе, сколько почему-то привязывается к работе воспитателей в детском саду. Вот. И как бы больше внимания, ну, как бы, знаете, как бы постоянно стучит там директору на работу воспитателя.
Ну, так, а может, это ее функция, этого психолога, так и придумана дирекцией детского сада, что ты соглядатай, ходи, рассказывай, что делают воспитатели.
Ну, вот. Дело в том, что, понимаете, как она принесла склочность какую-то в работу воспитателя в детском саду, втянули туда как бы и родители тоже, понимаете, в чем дело. То есть функция психолога, на самом деле... Понимаете, у меня, например, как у родителя складывается впечатление, чем, собственно, должен заниматься психолог, отрицательное отношение к психологу, не только к этому, а вообще к психологам. То есть они непосредственно должны заниматься с детьми, а занимаются тем, что расхолаживают коллектив, понимаете?
А вас как зовут?
Меня зовут Елена.
Елена, а вы обращались к директору с этим вопросом?
Директор? Да нет, скорее всего, это мы между так родителями поговорим там, посочувствуем воспитателям, допустим, ну и все.
Окей, Лена, есть что сказать? Лен, слушайте, что спасибо.
Что должен делать психолог в детском саду и как он должен работать, скорее всего, прописано в документах. В документах, которые определяют, как работает вот в бюджетном или там внебюджетном учреждении такой
детском
специалист.
Саду, да.
И что должен он делать конкретно в этом детском саду, я не знаю. Психолог, если он работает с детьми вне детского сада, он работает с любым запросом, с которым приходят родители и переводят детей к этому психологу. И, конечно, психолог преимущественно решает проблему не через ребенка, а через родителя. Так выходит, что если психолог, особенно когда, например, лечатся детские психосоматические заболевания, аллергии, там, я не знаю, какие-то психологические отклонения, все вопросы, которые связаны там, с аутическими спектрами, всегда идет работа с родителями, идет работа с семьей, расстройство пищевого поведения, толстенький, тоненький там ребенок и так далее. Поэтому по какой причине именно психолог данного детского сада решил, что он будет преимущественно работать именно с воспитателем, я не знаю. Может быть, потому что там действительно нужно работать с воспитателем. Может быть, потому что она по-другому не умеет, опыта у нее недостаточно. Может быть, и директор сказала выбрать именно такую стратегию работы. Да. Может быть, она понимает, что если она начнет работать с детьми, то там вылезут вопросы к родителям, а к родителям это всегда скандал, да, потому что родительская... Как нам сейчас сказала Елена, у меня теперь вообще, в принципе, ко всем психологам негативное отношение. Почему ко всем?
фарфоровая это, сахарница.
Да, вот а так. Почему ко всем? А потому что данный конкретный детский психолог как-то себя некорректно повел. Поэтому по какой причине там, я не знаю. Но, наверное, этот вопрос нужно решать внутри того коллектива.
Мне кажется, надо сходить к директору детского сада, поговорить на эту тему.
К самому психологу можно сказать, можно, сходить, да, и сказать. А вот нам кажется, что возникает очень много конфликтов или много напряжения вокруг нашего воспитателя. Можно это напряжение как-то снизить? Мы, как родители, пришли поддержать воспитателя. Может быть, психолог увидит, откликнется, и все изменится.
Ну, вот два из нашего разговора с Леной, два варианта. Поговорить с психологом, даже и три бы я сказал, поговорить с директором. А третий вопрос, просто-напросто оставить эту тему, потому что, ну, может быть, правда, она, директор, если направила ее следить за воспитателями, просто ничего вам не скажет другого. Ну, вот такие два варианта. А, пишет Серж, функция того психолога заставить вас психовать. Вот это вот от него шутка такая. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Насколько сильна может быть психическая травма при разводе родителей? И насколько она может распространяться на всю жизнь этого ребенка?
Смотря какой развод. В психологии есть понятие такое, на котором это официальный термин, называется хороший развод. Угу. Когда родители очень комфортно разводятся, и состояние ребенка не страдает. Да, то есть все заботятся о том, чтобы ребенок правильно воспринял эту ситуацию, и ни маме, ни папе не было плохо, ни ребенку не было плохо. И в этом случае в состоянии хорошего развода никакой травматизации не происходит. Детская психика способна переварить, в общем-то, разные взаимоотношения между мужчинами и женщинами, мамами и папами. В том случае, если это плохой развод, травматичный развод, когда родители начинают манипулировать детьми, шантажировать детьми, вредить, в том числе детям, обижаясь на родителя, например, а вредить он начинает детям, в этом случае травматизация может быть серьезной, и прорабатывать ее нужно будет уже потом, во взрослом возрасте, когда этот ребенок подрастет, станет подростком или станет взрослым человеком.
У вас развод какой?
Такой тяжелый был.
Тяжелый был. Но вот надо как-то больше внимания ребенку уделять обоим родителям, чтобы.
Опять же, если он тяжелый был для ребенка, бывает, что для родителей тяжелый, а ребенок совершенно спокойно это переносит.
Он как ребенок перенес?
Плохо. Вот потому что у него травма осталась на всю жизнь.
А как плохо? Он что, были истерики, был бессонница?
Да, да, да. Вот он превратился в такого истероидного психопата. Озлобленный на всю жизнь. И это не прекращается на протяжении всей жизни.
Сколько лет сейчас ему?
Ну, ему сейчас уже 50.
А, слушайте, ну это надо идти тогда к психологу, правда, к специалисту, потому что это, из этого состояния надо выходить.
Дело в том, что тут, понимаете, когда мы говорим о 50-летнем человеке, уже о взрослом человеке. Сформированном. Даже о зрелом человеке, я бы даже сказала. То есть здесь вопрос развода в детском возрасте, это я уже так называю, поезд ушел и рельсы разобрали. То есть здесь уже нужно выкорчевывать это дерево, которое умерло, и сажать яблоневый сад и давным-давно. Поэтому здесь обвинять там родителей в том, что они когда-то тяжело разводились, уже сейчас 50 лет без вариантов.
А он сам разводился?
Нет, нет, у него такая внешняя благополучная жизнь, но внутренняя он такой вот истероидный психопат.
Короче, что, нужно идти к специалисту. И
нужно это конкретно... если его это беспокоит, понимаете, его он, это не, беспокоит. Он же, не он же нам сам звонит.
Да, вы понимаете, его нельзя заставить это сделать. Любого, нельзя никакого человека заставить идти к психологу. Нужно, чтобы он сам понимал, что это его проблема. Это как с алкоголизмом.
Но это он должен медикаментозно лечиться?
Да нет, конечно. Медикаментозно лечится в тех случаях, когда существует уже пограничное состояние или психопатологии. А в остальных случаях психолог обладает огромным арсеналом инструментов не медикаментозного лечения психологических проблем. А другое дело, что если ему самому нормально... он не считает себя психопатом, истероидным психопатом, то в таком случае сейчас мы говорим просто о вашем представлении о том, что он истероидный психопат, и у него есть проблема. И здесь нужно работать именно с вашим восприятием. Если бы он сам нам позвонил и сказал, вы знаете, я такое в детстве пережил, дожил до 50 лет, и теперь я истероидный психопат. Вот теперь не знаю, что делать. Тут другой разговор.
Я вам скажу, это он сам вам и звонит. В данном случае это я.
Просто вы говорили в мужском...
А как вас зовут?
Косвенно. Я говорила косвенно. А теперь впрямую.
А, то есть вы говорите о себе, но вы, когда со мной говорили, вы взяли и как бы эту свою личность вывели и сказали, я сейчас рассказываю.
Да, в третьем лице.
Да, в третьем лице. Это очень важный психологический маркер. Это очень важный психологический маркер, когда мы сразу сказали, это тип не я, это какой-то вот мне хорошо знакомый, а сейчас вы говорите, нет, это я. Нет, это я. Вот если вас это беспокоит, если вы понимаете, что у вас ваша жизнь осложнена последствиями, разбирайтесь. И вы обязательно в этом разберетесь. Если вы к 50 годам пришли к тому, что вы видите проблему, вы сделали ее очевидной, вы не боитесь увидеть, что есть возможность решить эту ситуацию, значит, ищите специалиста, и обязательно все будет хорошо.
Спасибо.
Психика способна исцеляться.
Бесплатные психологические, так сказать...
Центры есть. Обращайтесь.
Есть городская служба бесплатных психологов 051 с мобильного телефона и 8-495-051. Это вот с городского телефона. Там вы звоните, рассказывайте, и там могут помочь или направить куда-то.
Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо вам. Ой, сегодня такой насыщенный день.
А вот это вот сейчас то, что мы поговорили с женщиной, и вот сейчас очень важный прям терапевтический момент был, когда человек сначала отделил свою личность от себя, как бы не признал и рассказал про нее так, знаете, настороженно, а потом взял в конце и признал, и сказал, это я. Так это я.
Это
я.
Нормально же.
Это очень хорошо. Другое дело, что у нас мало времени. Я бы тут задала вопрос, почему вы все называете стероидным психопатом? То есть вот, представляете, как это звучит? Я стероидный психопат. То есть,
может, уже ходил к какому-нибудь специалисту и...
Или нагуглил.
Или на Google. А вообще, что такое стероидный психопат? Психопат, ну, я понимаю, а стероидный.
Истерия и психопатия – это качество психологического
расстройства. А, стероидный – это истерия.
Истерия, да. Стероидный психопат. То есть в книгах часто там пишут, например, вот, ну, там, если мужчина стероидный психопат, не ждите, что он будет вам верен, потому что он стероидный психопат. Но что это такое? Не понимают. Качество личности. У нас у всех есть ярко выраженные личностные радикалы. На самом деле ни истерия, ни психопатия именно в качествах личности не является отклонением, пока это в норме. Но у нас любое проявление может быть в норме и в патологии. Понятно. И вот если это уже патология, а в случае с этой слушательницей мы об этом не знаем, говорила она об этом очень спокойно, то здесь нужно, конечно, чтобы психолог разобрался, есть там патология уже или нет.
Я еще хочу сказать, что многие слушатели, боясь быть узнанным в эфире, часто рассказывают истории о ком-то, свою историю о ком-то, для того, чтобы не воспринимали, особенно это вот в программе «Народный адвокат» бывают такие ситуации, или вот как у нас в «Народном психологе», потому что так легче выговориться и так легче представить, как бы смотреть со стороны, что происходит.
Другое дело, что когда мы так делаем, то есть мы берем как бы свою проблему и рассказываем о ней в третьем лице, мы таким образом как будто бы отказываемся от части себя и не признаем это, и говорим, что вот там где-то рядышком с нами, но не мы, ну не у нас, ну не у нас. Происходит что-то не очень хорошее. И получается, что в этот момент мы как бы сами себя предаем. То есть мы как бы берем вот это вот, и выводим из себя и говорим, нет, мы-то очень хорошие и положительные, вот что-то плохое, наша тень, это не про нас. А мы ведь не созданы идеальными, в нас ни в ком нет божественного начала, в нас есть свет и тень, и хорошее и плохое, и черное и белое одновременно во всех нас, и мужское и женское одновременно, и сила и слабость тоже есть одновременно во всех. Поэтому тут принять это в себе, это уже полдела.
Нить, ну хорошо, сейчас я зачитаю про нить, звонок примем. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, выключите радио, пожалуйста, и слушайте нас в телефоне.
Да.
Вы... Я выключила. Все, супер, говорите.
Анна, из Москвы. Вы знаете, я, честно говоря, только что вот включила радио, я поняла, что вы говорите с психологом, правильно?
Да, да, это программа «Народный психолог», и вы можете, да, рассказать, задать вопрос.
Вы знаете, у меня такая ситуация. Скажите, пожалуйста, я живу с сыном. И он как бы меня выбрал своим врагом, что ли, или... Ну, короче, он сбрасывает на меня все отрицательные эмоции. Он, значит, если у него какой-то, я не знаю, неприятность или что-то, он на меня, понимаете, меня он затерроризировал просто своим этим поведением. Я его уже боюсь, потому что любое слово, любой даже проход по квартире заставляет его злиться. Я, скажите, что, мне надо лечиться или ему надо лечиться?
Сколько лет сыну?
40.
Он женат?
Вот, да, это вот, кстати, началась такая агрессия в мою сторону после того, как он женился. То есть он как бы защищает от меня свою жену.
С невесткой у вас какие отношения?
Ну, вы знаете, у меня прекрасные к ней отношения. Она меня то ли побаивается, то ли опасается, я не знаю. Ну, как-то, в общем, я стараюсь с ней лазить, но все равно сын настолько агрессивен по отношению вот меня вот к ней, я даже не знаю, что делать.
Ну, давайте вот послушаем. Лен, готовы?
Да, да, вполне. А как вас зовут? Я вот что-то прослушала. Анна. Анна, смотрите, какая ситуация. Ведь абсолютно не зря, начиная с русского народного творчества, и вообще в целом, если вот я сейчас задам вопрос, нормально ли родителям и взрослым детям жить отдельно? И большая часть...
Нет, вместе,
отдельно. И большая часть ответит: нормально и так нужно. Угу. То есть, когда ребенок вырастает, он должен жить отдельно. Он не должен делить территорию со своим родителем, особенно если территория – это маленькая квартира, в которой всего лишь несколько комнат. И поэтому в этом случае, если вы со своим 40-летним сыном живете на одной территории, у вас существует конфликт, конфликт территорий. Поэтому он сбрасывает на вас свой негатив, вы это терпите, вам это дискомфортно, но вы по какой-то причине не разъезжаетесь.
Ну, нет возможности финансовой.
Нет, да, да.
Вот,
да.
И в этом случае, когда нет возможности финансовой, вам нужно понимать, что это фактически неизбежный конфликт. Неизбежный.
Поэтому... А вы разговаривали с ним?
Вы знаете, он не разговаривает со мной, не говорит. Угу. То есть у него все время это идет на псих. Сразу, что я не права, что я все не то. Я прожила жизнь, я знаю лучше, как не то, что вот вести хозяйство. Но она и он не хотят даже слушать меня. Они считают, что угу. я вот тут лишняя, что ли. Я
Анна,
не знаю.
Хотя... сейчас. Да. Секундочку, Лен, а может быть, они тоже в негатив пойти и огрызаться ему, или это еще
если
хуже
она
будет?
Способна, понимаете, ведь у нас же у всех разный так называемый конфликтный потенциал. Есть люди с высоким конфликтным потенциалом, вот это я. Я такой человек с высоким конфликтным потенциалом. Называется, со мной в конфликт лучше не ходить. Я в нем прям кайфую в этом конфликте.
Это вы про себя.
Да, да, вот развитый конфликтный потенциал. А есть люди с неразвитым конфликтным потенциалом, и они, может быть, очень тяжело.
Она вы конфликтная?
Нет, я очень мягко. С трудом иду вот на этот... Не то, что я мягкая, я, конечно, защищаюсь тем, что не разговариваю с ним, не обращаю на него внимания.
Вы знаете, как это разрушает? Это ужасно, это разрушает, это тем ужасно. Более это близкий человек. Ну, как может сын... Причина в чем? Вот, Лен, как...
Вместе живут.
Анна, наверное. Вы на пенсии или работаете?
Да, да, да. Да.
А почему сын... Предложите им съехать. Пусть
снять квартиру.
Снимают квартиру. Не покупать, а снять.
Поверьте, я их кормлю какой год уже.
Тем более еще и кормите.
Они сидят на вашей шее.
Ну, в общем, практически.
Чего он начинает? Да. А мужа... Муж ваш...
Нет, я разведена давно.
Взрослый мужчина со своей семьей должен жить отдельно, нести ответственность за свою жизнь отдельно и агрессировать внутри своей семьи, а не на свою мать. Вы свой санитарно-гигиенический минимум материнства выполнили, он взрослый, здоровый, половозрелый мужчина. Поэтому здесь нужно разъехаться. Разъехаться.
Да, а если невозможно, то...
Нет такого понятия невозможно. Он взрослый, половозрелый мужчина и может съехать...
Он работает?
На отдельную квартиру.
Ну, так, периодически.
Ну, как в 40 лет? Ну, что он,
да,
что он
делает? Да, да, ну, так бывает.
Он пьет?
Бывает.
Выпивает?
Нет, бывает. Вот сейчас начал немного, да.
Ну,
вот,
тем
так,
более.
До этого не пил.
А алкоголь
пил,
он... Ну,
как бы снимает, вот тоже снимает свою какую-то там, ну, трудно.
Да, а это не жить. Снимает. От алкоголя люди или размягчают и становятся такими, шутами, или начинают агрессировать 100%. Вот у него как раз агрессия.
Вот, наверное, да, я тоже еще думаю об этом. Но он меня совершенно не слушает.
И не послушает, не тешьте себя этой мыслью.
Да, вот, да, я так думаю, что...
Анна, попробуйте поговорить с невесткой. Может быть, она как-то повлияет на него? Или там вы уже пробовали, и все без толку?
Ну, пробовала. Ну, есть иногда, она на него имеет. Но, к сожалению, я говорю, она меня воспринимает как какого-то врага. Я вообще даже...
Ну, и плевать на нее, пусть воспринимает как врага. Здесь ваша жизнь главная. А этот 40-летний балбес сидит на шее мамы, еще и жену привел, и еще и не работает.
Ну, да, да.
Держитесь, мы всеми...
Отселяйте, Анна,
отселяйте. Спасибо, да, не знаю. Так, все, у нас времени остается 30 секунд. Дичь какая-то, пишет Чеч, съехал от родителей в 22 и все довольны.
Молодец.
Елена Соловьева сегодня народным психологом была. Лен, спасибо большое, все хорошо, классно. Если не увидимся до 8 марта, с наступающим.
Спасибо, всех наступающим. Надеюсь, еще увидимся и услышимся в ближайших эфирах.
Да, Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.